Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Профессия пилота опасна и часто романтизирована. О них поют песни, пишут книги, снимают кино. Из песни слов не выкинешь. Первым делом для любого пилота должны быть самолеты. Концентрация внимания на полете, уверенность в каждом движении и знание, что пассажиры будут точно доставлены в назначенное место в точное время – основные задачи пилота. Это проект «В теме» в студии «Радиус ФМ» Дарья Рудь. Суеверны ли пилоты, что они едят во время перелета и где безопаснее всего сидеть в самолете? С этими и другими вопросами нам сегодня поможет разобраться Александр Ахрамович, внештатный пилот-инструктор Boeing 737. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Начнем, конечно, с вас, с вашей истории, почему вы решили стать пилотом.
Ну, здесь, как я уже рассказывал, не открою никакую тайну, никакой секрет. Ну, у меня, как у большинства людей, наверняка семейная династия. Угу. Мой отец в прошлом военный летчик. Все мое детство прошло в военном городке под гул самолетов, начиная с самого утра и заканчивая практически поздней ночью, даже и ночью летали самолеты. Поэтому, с момента садика я уже был в курсе, где и кем я буду работать. Единственное, тут немножко специфика поменялась, потому что там была военная авиация, я оказался в гражданской авиации. Но суть дела, в принципе, особо, наверное, не поменялось, потому что в любом случае жизнь связана с авиацией.
Ну вот вы мне за эфиром уже сказали, что, опять же, небо – такая сфера, куда случайно не попадают. Почему?
Ну, она не то чтобы случайно туда не попадают, просто профессия специализирована. И в большинстве своем люди даже, может, и не интересуются. Популярность в стране имеют какие профессии? Наверное, маркетологи, экономисты, менеджеры, такие более приземленные. А авиация, возможно, кто-то просто боится попробовать себя. Кто-то думает, что внутренние страхи, фобии, возможно, какие-то боязни высоты или еще чего-то могут ему помешать. И многие люди просто боятся неудач, поэтому даже не рискуют. Хотя ничего здесь в этом страшного нет. Абсолютно земная профессия. Все люди простые, как и остальные. Можно идти пробовать.
А насчет фобий, можно ли стать пилотом, если боишься высоты?
Ну, я думаю, можно. Просто придется летать с закрытыми глазами все время. А так... Ну, как бы я таких людей не знаю, по крайней мере. Но я думаю, любая фобия, она ее возможно перебороть, потому что есть хорошее выражение клин-клином вышибают. И, возможно, стоит один раз попробовать, и все в жизни поменяется. Потому что пока не попробуешь, ты и не узнаешь на самом деле.
Это правда, конечно. А скажите, Александр, а вот вы суеверный ли? И, в принципе, как приметы различного рода влияют на вашу профессию? Есть ли им место?
Ну, я, наверное, не могу сказать, что я прям очень суеверный. Какие-то, конечно, есть такие мини-традиции, мини-запреты перед выполнением полетов. Я думаю, если кто-то общается с пилотами, да, там, или с военными летчиками, они замечают, что слово «последний» в лексиконе пилотов или люди, которые связаны с авиацией, фигурируют крайне редко. Это тоже вот у меня еще прямо с детства мне привито моим отцом практически, потому что ему это резало ухо, так как он был в авиации. И я со временем привык говорить, я сам уже даже, когда за собой замечаю, хочу сказать слово «последний», меня внутри что-то останавливает. И я всегда последний, меня на крайний.
Сразу автокоррекция в голове. Ага.
И некоторые люди даже как бы... А другим людям, кто вот просто живет в обычной жизни, им наоборот слово «крайний» режет. Вот приходишь там в поликлинику или в очередь какую-то становишься, спрашиваешь, кто крайний, и даже не все понимают. А ну вот внутренне не можешь сказать, кто последний. Приходится говорить, кто крайний.
Я слышала, например, еще, что пуговицы там не пришивают. Вот,
ну да,
вещи.
Это как бы такой атрибут. Это, наверное, уже больше атрибут гражданской авиации, потому что как бы форма, вот она, много пуговиц, много там каких-то швов, застежек, у бортпроводников много каких-то значков, там, которые могут зацепить, что-то порвать. И да, стараются как бы в день вылета ничего не шить. У меня даже была такая ситуация, я один раз приехал на работу, и у меня в районе колена брюки по шву разошлись. Мне ничего не оставалось сделать, я их пошел степлером, защелкнул и так летал целый день практически. А потом дома уже приехал и перешивал этот шов.
А говорите, не суеверный.
Ну, береженного Бог бережет, как говорится.
Это точно, особенно в небе. А правда ли, Александр, что в пилоты берут только с определенной формой черепа? Вообще, какие там есть требования? Или череп – это все миф?
Череп, наверное, миф. Вообще, в каждой стране существуют свои медицинские авиационные правила, которые согласовываются с Министерством здравоохранения. и они применяются именно вот в нашей среде специфически, то есть и для каждого члена экипажа отдельно. Угу. То есть пилоты должны быть квалифицированы по степени годности здоровья по одной статье, да, то есть пилоты должны быть, грубо говоря, самые здоровые. Угу. Бортпроводники, или если там в самолетах есть штурманы, бортинженеры, у них уже степень годности немножко попроще, то есть у них допускаются какие-то там вольности, какие-то отклонения. И каждая страна, вообще законодателем является международная организация гражданской авиации, но каждая страна уже может эти требования под себя регулировать, ужесточать их. И, соответственно, вот согласно этому перечню, вы приходите, проходите медкомиссию, то опять же есть специализированное учреждение, которое именно занимаются медицинским свидетельством авиационных специалистов, и они уже принимают решение и дают заключение о степени вашей годности.
Давайте тогда скажем, где можно ли у нас, вот в Беларуси, выучиться на пилота все-таки?
С того года, это 2021 год был, насколько я знаю, был первый набор в нашу Белорусскую государственную академию авиации на пилотов. Набирали как мальчиков, так и девочек по таким же, в принципе, вступительным испытаниям в виде централизованного тестирования. Но плюс еще, исходя из специфики, необходимо, конечно, перед тем, как пробовать поступить на пилота или пройти какое-то испытание на бортпроводника, необходимо пройти медицинскую комиссию. Все всегда начинается с медкомиссии. Если по состоянию здоровья вы уже годны, тогда, в принципе, можно пробовать дальше. То есть как бы на общих основаниях, как в обычный гражданский вуз, поступаете по результатам ЦТ и ждете ответа. Дальше начинается обучение уже.
А так вообще, получается, в России, да, обучают пилотов, и где вот чаще всего, опять же?
Как альтернатива, да, то есть даже если в Беларуси, допустим, почему-то не хватило вам мест, можно спокойно ехать в Россию, вот как мы заканчивали в свое время, когда еще не было здесь набора. В России есть два высших учебных заведения, это Санкт-Петербургская академия авиации и Ульяновский институт, и, по-моему, если не ошибаюсь, три заведения, которые являются средними учебными заведениями. Но тоже вы получаете профильное образование, после которого можно летать.
Куда и на чем, Александр, вы летаете сейчас?
Ну, как уже сказали, на самолете Boeing 737. Это самолеты вместительностью до 189 кресел. Угу. Как бы, ну, кто летает, тот, наверное, представляет, это наши основные чартерные самолеты. У него самая большая загрузка получается и самая дальняя, ну, самый дальнобойный, грубо говоря, дальше всех летит. То есть сейчас, пока летний сезон, в основном это греческие аэропорты, прошу прощения, грузинские аэропорты, не греческие, и турецкие аэропорты, куда летают вот люди на отдых. Также иногда проскакивает Египет, но в связи с логистикой нынешней, как бы, стало очень далеко летать, и многие люди отказываются по причине ценовой политики и по причине вообще того, что очень долго лететь очень людям муторно.
Угу. А давайте скажем, вот какой ваш самый долгий был перелет в вашей истории?
В 2019 году, еще до коронавируса, в 2020, наверное, году уже был коронавирус, Белавия отдавала старые самолеты, которые были первоначально куплены авиакомпанией, и мы их перегоняли в Америку, на западное побережье, практически под Лос-Анджелес. То есть здесь перелет у нас с Минска до туда занимал примерно 15 часов. Но он делался в два этапа, то есть мы в один день летели 10 часов, потом отдыхали, потому что по рабочему времени уже больше не проходило. Переночевали в Америке там на восточном, на самом восточной окраине. Там город был Бангор. И дальше уже на следующий день проснулись и перелетели из Бангора, оставили самолет в так называемые эти авиационные кладбища, по-моему, называются. Ничего. То есть в пустыне себе. Такие большие стоянки, и вот там оставляли наши самолеты.
То есть так долго прям в небе. А скажите, в это время менялись ли пилоты, например?
Да, мы летали все, у нас было три самолета, мы сразу летели друг за другом, и у нас был усиленный экипаж, у нас было три пилота. То есть где-то кто-то кого-то мог всегда поменять.
В эту тему давайте скажем, что такое вообще второй пилот, кто такой, точнее, и зачем он нужен?
Ну, тенденция вообще гражданской авиации, не то что тенденция, наверное, сама специфика, выражено в том, что всегда в кабине должно быть два человека, потому что здесь, если с кем-то вдруг что-то случается нехорошее, конечно, должен быть какой-то запасной вариант. Поэтому даже уже исходя из этого, можно сказать, что второй пилот от командира в плане выполнения полета практически ничем не отличается.
Вот, даже а то кажется более... чаще, что он наоборот такой сидит, как помощница.
Ну, просто, как бы, если мы начинаем разговор про подготовку на земле самолета, то просто у каждого немножко своя юридическая ответственность немножко другая. У командира одни документы, у второго пилота другие. Когда мы садимся в самолет, тоже там немножко у пилота второго одно оборудование, у командира второе, то есть каждый проверяет свое. Но с момента, когда самолет выруливает на полосу непосредственно перед взлетом, дальше уже позиции командира второй пилот заканчиваются. В эфир вступают позиции пилот, который выполняет полет, осуществляет активное управление, и пилот, который ведет радиосвязь и работает с оборудованием в кабине по указанию этого пилота. Соответственно, второй пилот, он выполняет те же самые функции в одну сторону полета, как и командир. Либо, там, допустим, второй пилот летит туда, командир обратно, либо командир туда, второй пилот обратно. То есть там тоже зависит от степени сложности аэродрома, куда выполняется полет. На некоторые аэродромы только командиром допущено выполнение посадок.
И тем не менее, как бы его задачи являются
одинаковыми. Те же самые, да. То есть он точно так же пилотирует самолет, так же его сажает, так же взлетает, поэтому...
Поэтому, да, прекрасно. Второй пилот тоже хорошая профессия.
Второй пилот – это мини-командир.
Ага. А, смотрите, все у нас пассажиры всегда сидят в предвкушении, чем же будут кормить. А вот чем кормят пилотов в полете? Вообще, едите ли вы?
Да, опять же, исходя из этих авиационных правил, которые связаны с медициной, есть необходимые требования по приему пищи. Как правило, всегда рацион разнообразен, потому что и командир, и второй пилот никогда не едят одну и ту же еду на случай отравления. Да. Всегда, во-первых, они едят по-разному, то есть разные, ну, то есть в обратно вы можете съесть то же самое, что ел второй пилот туда, но уже это по прошествии там часов, наверное, 5-6, когда понятно, что с ним все хорошо. Но если вы выполняете полет в одну сторону, то и командир, и второй пилот, они едят разную еду и еще желательно с интервалом, ну, 30-40 минут. То есть примерно, чтобы если вдруг с кем-то что-то случится, вы представляли, и у вас было время на реакцию, на действие.
А еда обычная, земная, да, людская?
Ну, да, как и все. Пассажиры тоже практически, когда есть какие-то дальние рейсы, когда пассажиров кормят горячим питанием, они едят примерно то же самое, что и мы. То есть устриц, фуагра, как бы, к сожалению, нет.
К сожалению. А какой график работы у пилота, Александр?
График очень рваный. То есть здесь нет такого, что вы работаете там как рейсовый автобус в одно и то же время. Потому что авиакомпания... Рейсы появляются летом новые, чартерные, и они никогда не могут летать по расписанию. То есть как дают авиакомпании какие-то временные окна на прилет, так и авиакомпания подстраивает свое расписание. Соответственно, вам, как пилоту, нужно выполнять все эти рейсы, и у вас никогда не получится, что будет время вылета в одно и то же время. То есть вы можете вылетать как в 5 утра, так и в 11 вечера, вы можете летать всю ночь, вы можете летать весь день. Единственное, что должны сохраняться, конечно, требования по труду и отдыху. Определенное рабочее время должно быть.
Но после сколько этого... дней вы работаете, сколько отдыхаете?
Максимум можете работать по графику 5-2. То есть как все люди. То есть это особо не отличается. Единственное, что отличается, время вылета. Но опять же, время вылета, исходя из времени вылета, если вы летаете ночью, вы можете работать чуть-чуть меньше, нежели если вы работаете днем. Потому что понятие «биологическая ночь», оно наступает с 10 вечера до 6 утра. Как бы организм должен спать, поэтому нагрузка на экипаж более повышенная. И меньше интервал должен быть на полете.
А что делает вот пилот между полетами? Остаетесь ли вы, может, в других городах или сразу летите обратно?
В данный момент, да, то есть у нас есть отдых в турецких городах во всех, потому что мы улетаем туда и летим в одну сторону практически 6 часов, плюс-минус там 10-15 минут, в зависимости от ветра. И, соответственно, уже на обратную дорогу нам не хватает рабочего времени, поэтому мы вынуждены выходить с самолета, там меняется экипаж, и мы остаемся, ну, там уже как кому повезет, в зависимости от того, как ставятся рейсы. Кто-то может остаться на день, кто-то на полтора, кто-то на два. Также регулярный рейс у нас есть всегда, это... Дубай, то есть тоже там мы всегда остаемся. То есть все рейсы, которые летят в одну сторону больше 5,5-6 часов, практически все рейсы у нас там экипаж выходит, отдыхает, а ему на смену садится новый экипаж и летит обратно в Минск.
И там уже можно время провести, как хотите, в принципе.
Ну, да, свободное время. Ну, прекрасно. Не как хотите, конечно, в рамках приличия, но что-то можно поделать, посмотреть, съездить, да, то есть как бы какое-то разнообразие есть.
Да. А я напомню, что у нас в гостях Александр Хромович, внештатный пилот-инструктор Boeing 737. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, как пилоты справляются со стрессовыми ситуациями в небе и слышат ли они наши аплодисменты. Оставайтесь на Радиус FM.
Ты слушаешь программу «В теме». В теме. Журналисты Радиус FM о людях, событиях и фактах.
Сегодня в теме мы говорим о профессии пилота. В студии Радиус FM Дарья Рудь, и у меня в гостях Александр Хромович, внештатный пилот-инструктор Boeing 737. Александр, продолжаем говорить про вашу нелегкую профессию. Попадали ли вы в конфликтные ситуации на борту?
Как правило, пилоты отстранены от этих конфликтных ситуаций на борту, если вы имеете, наверное, в виду с пассажирами, да,
скорее всего?
Да, здесь в плане есть в авиации очень много регламентирующих документов, и один из них – это руководство по авиационной безопасности, которое запрещает пилотам с момента, когда пассажиры заходят на борт, оно запрещает пилотам покидать кабину. Это связано с актами незаконного вмешательства. Соответственно, все конфликтные ситуации на борту разбирают бортпроводники.
Но вы о них слышите. Были ли какие-нибудь интересные?
Ну, конечно, были. Пассажиры, авиакомпания перевозит миллионы людей в год, и в любом случае один-два человека, хотите не хотите, попадется. Кто-то летит на отдых и, как вы говорите, боится высоты, боится летать, да, им нужно немножко себя, так сказать, успокоить перед рейсом. А потом это спокойствие начинает выходить наружу, когда оно заканчивается. Вот. Где-то люди, просто кто-то с кем-то, у кого-то настроение плохое, да, ему не понравилось, что ему кто-то что-то не так сказал. Даже может быть конфликт не между бортпроводником там и пассажиром, они между собой, даже пассажиры периодически могут поругаться, там кто-то не так сел на его кресло, кто-то локоть чуть-чуть на сантиметр левее положил. Там,
а дети кричащие?
Ну, дети, это как бы, это даже не конфликтная ситуация, это, наверное, реалии жизни. То есть детей вы можете везде встретить, будь то самолет или междугородняя маршрутка, там
конечно,
же тоже могут быть
конечно,
дети.
Да. А вот тогда поговорим про стрессовые или опасные ситуации в полете. Попадали ли вы вот в такие ситуации?
Ну, не то чтобы опасное, наверное. Ну, стрессовое, стресс, как бы, любой полет – это в любом случае стресс, потому что вы понимаете, что самолет находится в воздухе и остановить его как машину не можете. Поэтому просто уровень стресса, как бы, в рядовом полете, он практически у вас на нуле находится. Но все равно вы всегда находитесь в каком-то моральном напряжении, то есть вы всегда контролируете. Вы не можете самолет пустить на самотек, даже если он летит на автопилоте. Все равно, сидя в кабине, вы там каждую минуту, полторы, кто-то пять, все равно вы бегло оглядываете всю кабину, все ли хорошо, все в порядке, какие-то смотрите цифры, лампочки, должна гореть, не должна, такого плана. Но чтобы такого что-то критическое было, чтобы я мог сказать, что прям... Ну нет, наверное, самое стрессовое – это вот когда начинается лето, когда грозовые облака. То есть там нужно найти лазейки между ними, облететь их. Особенно, когда заходите на посадку, немножко бывает так сложновато.
А что будет, если... Ага, извините.
Ну, потому что, грубо говоря, облачность, она может быть обширная, и она может быть как раз на пути вашего полета. И, соответственно, в некоторых случаях даже бывало приходилось уходить на запасной аэродром, потому что, когда, может, помните, было в Минске... В 2017-2016 году, когда был большой ураган, когда тут падали щиты, сносили деревья, вот тогда я летел с Тель-Авива, и пришлось мне улететь в Гомель, потому что в Минске как раз был самый эпицентр всего этого.
А что будет, если вот молния попадет в самолет?
Практически ничего. Самолеты сейчас защищены, стоят у них всякие там максимально возможно статические разрядники, то есть электричество, оно как проходит по самолету, оно уходит дальше в небо, то есть оно в нем не останавливается. Возможно, повредит какое-то электронное оборудование, но в современных самолетах настолько все защищено, есть очень много систем дублирования. Ничего нету в самолете, чтобы было в единичном экземпляре. Всегда чего-то минимум 2, а то и 3. То есть, как бы, если одно выходит из строя, всегда есть запасной вариант.
Вы уже вот сказали пару слов про кнопочки в самолете. Какую роль играет человеческий фактор и можно ли вот полностью положиться на электронику?
Человеческий фактор в современном мире вообще является основной причиной всех проблем в авиации. Если раньше как бы сама была позиция того, что был человеческий фактор, технические ошибки преобладали, технические какие-то неисправности. В данный момент все сведено к человеческому фактору. И начинается это глубоко даже не с того момента, как просто пришли в кабину самолета, сели, а еще даже начиная с того, как просто вы пришли на работу. Где-то вас кто-то зацепил, испортил вам настроение, и вот с этого настроения может все начинаться. Соответственно, без человека, конечно, здесь ничего не происходит. Нигде нельзя положиться на электронику, даже в обычной бытовой ситуации. Будь то у вас дома стиральная машина, которая со временем выходит из строя, также и самолет. Это такой же набор металла, проводов, каких-то электрических кулонов, которые со временем могут забежать не туда и кому как не человеку исправлять все эти огрехи.
Про автопилот тоже. Получается, пилот очень нужен, даже если есть автопилот, правильно?
Совершенно верно. Потому что, во-первых, на данный момент нет еще ни одного самолета, который мог бы даже сам взлетать. Есть самолеты, которые могут сами садиться, в том числе Boeing 737, при плохих погодных условиях, когда очень сильный туман. Он садится в автоматическом режиме, пилот только контролирует. А так автопилот существует просто, чтобы разгрузить пилота, то есть чтобы вы не сидели, когда у вас 6 часов рейс, не сидели, грубо говоря, в мышечном напряжении и не держали штурвал, не постоянно вот эти вот минимальные отклонения самолета не корректировали. Но в любом случае взлеты и посадки в 99% случаев осуществляются на, так называемом, на руках, в ручном режиме, то есть пилоты этим управляют.
И смотрите, вопрос на миллион, момент истины. Где безопаснее всего сидеть в самолете? Я думаю, всех наших слушателей это очень интересует.
Я думаю, здесь единого ответа никогда не будет, потому что вы никогда не сможете предугадать, как, не дай бог, упадет самолет. Он может упасть боком, может носом вниз упасть, может на хвост упасть. Поэтому здесь лучше бы, конечно, чтобы вам никогда так не везло, и вы не испытывали удачу свою в таких случаях. Но здесь однозначно ответа, на мой взгляд, нет. Угу. Здесь очень все условно получится.
Я, кстати, слышала недавно, что белорусские самолеты никогда не падали. Это правда?
Практически да. Был один случай, но он обошелся без жертв. Даже никто, насколько я знаю, сильно не пострадал. И это за 25-летнюю, более чем 25-летнюю, уже 26 лет компании за историю не падали, не разбивались, не... Фу-ду-фу, как говорится, опять.
Угу. Поплюем сегодня прям вдоволь.
И обслуживание, и подготовка как бы технического состава, летного состава на должном уровне в компании.
То есть вы согласны, что самолет самое безопасное транспортное средство?
Ну, скорее да, чем нет. Я бы как бы... Ну, это все статистика, все вещи в мире относительны. То есть оно сегодня да, завтра нет. Ну, в статистике я верю, да. То есть исходя из полетов и компании «Белавия», за свой хоть и не сильно большой опыт, но...
Угу. Но, тем не менее, да. Александр, а почему часто пилоты так неразборчиво говорят в микрофон?
Ну, здесь уже, возможно, какие-то, наверное, личностные качества вступают. У кого-то... Кто-то и даже не в микрофон иногда невнятно говорит, просто сидя там, можно не понять человека. Плюс техника имеет тоже, как бы, такое свойство. Немножко забивается пыль. И в некоторых самолетах вот этот микрофон, куда пилоты говорят, просто, возможно, его не чистили давно. Когда самолет уходит на какое-то большое техническое обслуживание, конечно, их там чистят, разбирают заново, все там смазывают, промазывают, чтобы все хорошо работало. Но в процессе эксплуатации, конечно, есть такие дефекты, так сказать, и поэтому, возможно, это один из них.
Ага, кстати, мне всегда было интересно, вот пилот же говорит на нескольких языках сразу, да? А обязательно ему нужно знать этот язык или можно выучить эту фразу на языке другом?
Ну, как правило, в Белавии пилоты говорят на русском языке, это как государственный язык, и на английском языке, как уже международный язык. То есть, соответственно, английский язык вы должны знать, исходя из специфики работы. То есть у пилотов есть, как и у бортпроводников, немножко, правда, разное, но в любом случае есть требования по знанию английского языка. То есть, чтобы летать в самолете пилотом, вы должны практически свободно владеть английским языком. Потому что, во-первых, вы летаете по международным трассам в зарубежные страны, получается. Там вас на русском никто не поймет. Международный язык английский. Плюс самолеты все практически сейчас, которые выпускаются за рубежом, они все также, все оборудование, вся техническая литература, вся написана на английском языке. Соответственно, чтобы понимать, что с самолетом происходит, куда нажимать, что потянуть, вы должны знать, что написано там или здесь. И, соответственно, без английского сейчас в авиации никуда.
Как и везде, но вот, казалось бы, да, в авиации тоже. А правда ли, что в аэропорту держат сокола или орла, чтобы отгонять других птиц?
Нет, это совершенно неправда, потому что это получилось бы масло масляное. То есть сокола и орла, если логически рассуждать, держат для того, чтобы отгонять других птиц, но тем самым мы получаем... Одних мы прогнали, но других птиц мы получили. То есть практически ничего не поменялось.
Но птицы, получается, есть. Кстати, вообще, как с птицами ситуация обстоит?
Ну, птицы, конечно, это один из таких очень частых негативных моментов, которые встречаются в авиации. Есть специальные сайты там, где пишут всякие разные инциденты. Если посмотреть, то в мире практически, вот я смотрел, в день 3-4 попадания птиц фиксируются, и это то, что как бы известно вообще в принципе. То есть это очень такой частый. Но аэропорты, конечно, стараются бороться с этим. Есть специальные документы разработанные, то есть как запрещающие какие-либо расположения свалок всяких там мусорных, чтобы не было скопления птиц. Плюс есть разное оборудование. Допустим, у нас в Минске в аэропорту, если пассажиры обращали, когда самолет подрулит в полосе, вдоль полосы стоят стойки, и на них висят дискошарики такие, зеркальные. И он, когда на солнце играет, от него, от каждого кусочка зеркала получается, такой блестит солнце, отблескивает. И как бы считается, что птицы думают, что это там, допустим, может выстрел какого-то ружья или что такая вспышка. То есть это один из методов борьбы. В некоторых аэропортах применяются какие-то ультразвуковые такие посылы. То есть тоже, что птицы немного слышат по-другому, нежели люди. И самое, насколько я знаю, эффективное, но жестокое, это в европейских аэропортах в некоторых по громкоговорителям вещаются крики птиц, которые как бы говорят об опасности. Я не знаю, честно, как они были получены, там, мучили они птиц их или что, я не знаю, или угрожали им чем-то, возможно, но вот есть такое оборудование, которое отлавливает птиц. То есть, как бы, ну, птицы такая большая проблема в авиации, поэтому все стараются как можно надежнее изобрести средства, которые позволят избежать этого в будущем.
Александр, а есть ли вариант спастись, если отказал двигатель?
Есть. Отказ двигателя сейчас вообще не является какой-либо такой катастрофической ситуацией.
Неожиданно.
Все самолеты конструируются и получают сертификат летной годности только в том случае, если они могут продолжить полет на одном двигателе. Угу. Если он не сможет лететь на одном двигателе в случае отказа другого, самолет никогда не выпустят в эксплуатацию. Но даже если случается в воздухе отказ двух двигателей, то самолет продолжает лететь. Угу. Есть же такое авиационное средство, или как авиационное судно, наверное, воздушное судно, как планер, которое летает без двигателя.
Да.
Просто затягивают на высоту, и дальше он планирует. То есть самолет без двигателя – это тот же самый планер.
И посадить его тоже,
конечно,
представляется возможным. Ага.
И были случаи такие, если кто-то интересуется, можно в интернете посмотреть, как, когда самолеты с двумя двигателями, отказавшими, спокойно садились, никто не пострадал.
Угу. Слышит ли пилот аплодисменты в салоне?
Зависит от интенсивности аплодисментов. Если, наверное, все 190 человек практически, и даже маленькие дети начнут хлопать, возможно, слышат. Но, опять же, зависит от того, как вы выполняли посадку. Если в этот момент очень громко работает реверс, и люди начинают хлопать, то, конечно, вы ничего не услышите. Плюс еще зависит от концентрации. Все пилоты в большинстве своем сконцентрированы на том, чтобы освободить безопасно, остановить самолет и безопасно освободить полосу. Потому что есть аэропорты загруженные. Раньше, когда мы летали в Европу, был очень плотный трафик, и вам даже, ну, как бы, промедление 1-2 секунд могло стоить самолету, который летел за вами, ухода на второй круг. Но, опять же, как бы, это, во-первых, некрасиво в отношении ваших коллег-пилотов, которые тоже хотят безопасно совершить посадку, и им летать тут кругами тоже, как бы, не очень хочется. Ну, плюс, как бы, авиакомпания тоже там какие-то экономические потери понесет из-за того, что самолет ушел на второй круг. Поэтому, возможно, слышно, но это не основной момент, который нас интересует после выполнения
посадки. А как вы вообще относитесь к аплодисментам? То есть это приятно?
Ну, конечно, это приятно, когда люди счастливые прилетели куда не хотели, будь то на какой-то там курорт, и не понимаю, что сейчас они пойдут и уже будут там в плавках бегать,
да,
с голым,
да,
животом,
да,
загорать на теплом песке, там купаться в море. Или когда они прилетают домой, тоже счастливые, знаю, что отпуск прошел успешно, и они вернулись, и дальше будут жить дальше своей обычной жизнью.
Конечно.
В ожидании нового полета.
Да. И давайте завершим на такой прекрасной ноте. Ваша любимая и нелюбимая часть работы.
Тут такой вопрос, наверное, с точки зрения больше романтики будет. Так как уже я говорил, что мечта моей об авиации свершилась, и она у меня начиналась там 6-7 лет, то, наверное, любимая моя в работе — это когда ты приходишь на работу при выполнении полета, но нелюбимая, соответственно, когда ты с ней уходишь.
Как
в ожидании
красиво,
нового рейса.
Как красиво. Что ж, Александр, на такой прекрасной ноте я предлагаю завершить, к сожалению, наше интервью. Теперь вы знаете о непростой работе пилота немножко больше. Это одна из тех профессий, в которой нет права на ошибку, но которая настолько красивая, я не могу. У нас в гостях был Александр Ахрамович, нештатный пилот-инструктор Boeing 737. Большое спасибо за такую познавательную беседу. Подкасты и видео этой программы можно найти на сайте radiusfm.by. Вы слушали проект «В теме». В студии была Дарья Рудь. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус FM.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.